Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня церковь празднует память короля Стефана Милютина, 40 лет правившего Сербией с 1275 года. На полном серьезе короля празднуем и живосвятых. Звучит даже для нас как-то дико. Представляете, святой Виктор Ющенко или благоверный Янукович. Святой Стефан Сербский, будучи королем, и занимался делами королевскими. Правил страной, много воевал с иноземцами, мужественно с оружием в руках, защищая православных сербов и другие единоверные народы от многочисленных врагов. Да, он был религиозен, но вот что отличало его не только от таких же властимущих, как он сам, но от многих из нас с вами. Его религиозность была, так сказать, благородной. Он не особо попрошайничал у Бога, не ползал без конца на коленях, истово не облизывал иконы, как некоторые из нас. Но он никогда не забывал благодарить Всевышнего. Если абсолютное большинство из нас приводит в храм проблемы, неудачи, беды, то короля Стефана наоборот, успешность. Любая победа, любое свершение не оставалось без сердечной благодарности. Он и молитвенно обращался ко Творцу. Он также и храмы строил в знак глубокой признательности Господу. 40 величественных храмов таким образом были возведены, увековечившие и самого Стефана, и его прекрасное душевное качество, которого так часто нам с вами не хватает.
Во царствии Твоем помяни
Oh, yeah.
Вторая тема, обсуждаемая в Кафедральном соборе Сретения Господня, Божий завет с Ноем. Итак, продолжим разбор книги Бытия. 6 глава, с 8 стиха. Ной же обрел благодать пред лицом Господа Бога. Ной обрел благодать. Все помнят о том, что происходит дальше. Ной слышит, как Бог ему говорит: «Давай строй океанский корабль и спасай кого только можешь». Примерно так. Но почему только Ной? Если Ной, то почему не остальные? Что, все плохие, а Ной хорошие? И действительно ли он хороший? В чем тут дело? Здесь, мне кажется, есть хорошая подсказка. Когда умножилось число человеков на земле, люди умножились. А люди ведь все разные. Люди разные, а значит, в этом разнообразии людей всегда есть разнообразие качеств. Одни быстрее бегают, другие лучше думают, третьи отлично считают, четвертые великолепно готовят. Совершенно разные люди с разными дарованиями. И это не значит, что тот, кто быстрее бегает, лучше того, кто вкуснее готовит. Но есть еще такое качество, как слышание. Слышание голоса Божия. Бог кричит к людям, как он кричал Каину: «Не убивай!» Каин проигнорировал. И эти люди, они обращаются к своим башкам, а этого Бога, Бога истинного, не слушают. Но вместе с тем, это качество слышания Бога, оно существует в человечестве. И когда народу много, то просто по статистике оно у кого-то проявляется в большей степени. И тот человек, у которого это проявилось в большей степени, Ной, он ничем не лучше других. Но вот это качество оказалось в нем сильнее развито. И он услышал этот вопль Божий: «Идет потоп, надо спасаться!» Ной начал строить ковчег. Естественно, соседи его спрашивали: «Ты что, дурак? Где океан, а где корабль?» И он наверняка им говорил: «Вот мне сказано, что будет потоп». Но ему не верили. Его не слушают, как не слушают и Бога. И тогда эти люди сами вычеркивают себя из спасения. Посмотрите, что делает Бог в этой ситуации, которая вызвана грехом человеческим. Потоп вызван грехом человеческим. Это не наказание Божие. Но когда Бог включается, Он совершает спасение. Он кричит так, чтобы хоть кто-нибудь услышал. И кто-то услышал. И откликнулся, и построил ковчег. И благодаря этому мы с вами живы. Благодаря тому, что Бог спас Ноя. Мы с вами потомки Ноя по логике этого священного мифа. Мы с вами потомки спасительного действия Божия. Когда Бог вмешивается, Он спасает, а не уничтожает. Сейчас мы не будем говорить о том, был ли на самом деле такой сумасшедший потоп, чтобы вода поднималась до уровня Араратских гор. Скорее всего, такого потопа не было. Хотя бы просто потому, что нет на Земле такого количества H2O, чтобы покрыть Землю такой толщей. Но это и не важно. Нас ведь интересует духовный смысл этой истории. А суть всего библейского повествования в том, что человечество из единобожия падает в язычество. И это несомненный факт. Этому огромное количество археологических подтверждений. И вследствие этого обрушилась на землю страшная катастрофа. Но даже в этой ситуации Бог находит возможности для спасения. Так вот, значит, Бог спасает Ноя. Но если посмотреть на то, что происходит дальше, то можно увидеть, нет, ничего особенного не изменилось. Потомство Ноя – такие же грешники, такие же язычники, как и те, которые были до него. Ничего, собственно, не изменилось. Грех стал социальным явлением, и такой вот чуткостью к голосу Божию отдельно взятого человека ничего не изменишь. Поэтому Богу предстоит еще многое-многое сделать. Но что именно делать? Здесь ведь на самом деле очень сложная ситуация. Есть Бог и есть человек, в котором сосредоточен весь замысел Божий о творении. А человек, вместо того, чтобы принимать жизнь от Бога, отвернулся от него на 180 градусов и с большим ускорением от него отдаляется. Что Богу делать, если человек его знать не хочет? А с другой стороны, Богу, поскольку Он есть совершенная любовь, насильственное действие запрещено Его внутренней сущностью. Не потому, что Он бессилен такие действия осуществлять. Не в бессилии дело. Насилие просто не соответствует Его внутренней сущности. И каким же тогда образом Всевышнему вернуть человечество? Задачка, прямо скажем, не из легких. Но Бог находит способ. Итак, если человек, находящийся в грехопадении, во всем руководствуется лишь своими интересами, в этом, собственно говоря, и заключается суть грехопадения. Значит, у Бога есть одна возможность. Если и работать с человеком, то только в поле людских интересов. Но человек сотворен Богом таким образом, что в этом поле человеческих интересов всегда есть нечто, что и в интересах Божиих. Например, выживание человечества, как биологического вида. Люди заинтересованы в этом? Да уж, наверное. А в интересах ли оно Бога? Безусловно. Значит, здесь уже есть почва для сотрудничества. Здесь есть общий интерес. Человечество, пережив потоп в Ноя, понимает, что обеспечить своими силами свое биологическое выживание оно не может. Опыт очень и очень показательный. Вместе с тем Бог продемонстрировал спасши Ноя, что у него есть такая возможность дать человеку спасение, даровать выживание человеку как биологическому виду. Он это показал. И тогда у Бога есть возможность обратиться к человеку с таким предложением. «А хочешь, я и дальше буду обеспечивать это самое твое выживание?» Человек, конечно, захочет. Но для того, чтобы я его обеспечивал, тебе нужно согласиться, во-первых, на то, что не ты обеспечиваешь свое собственное выживание, а я. Итак, давай договоримся. Я тебе обеспечиваю выживание, а ты его принимаешь от меня. Хорошо? Быть может, здесь не очень понятно. Вроде как ничего особенного и нет в условиях, которые ставит Бог человеку. Но психология отношений между субъектами договора в данном раскладе меняется радикально. Значит, договор. На библейском языке слово «договор» звучит как «завет». Чем хорош договор? Это отношение в свободе. Это не вынужденная вещь. Человек может вступить в договор, а может и не вступить. Его никто не принуждает. Бог не действует насильственным образом. Он сообразуется с интересами человека. Таким образом, это замечательный способ, используя который, Бог может добиться того или иного, что в общих интересах – и Божьих, и человеческих. И дальше, кстати говоря, все, что будет делать Бог для нашего спасения, все это будет осуществляемо посредством этого же самого договорного механизма – через завет. Бог все время будет предлагать нам следующий и следующий договор, где в центре одно и то же. Жизнь все более в широком и полном понимании того, что это слово означает. И мы все больше и больше будем соглашаться с тем, что не я источник своей жизни, но Бог. И в конце концов эта цепочка заветов приведет к новому завету, приведет ко Христу, в котором откроется нам уже вся полнота жизни. Изучая Библию, перескакивать через заветы не стоит. Из болота нельзя человека вытащить одним рывком, если он уже по шею увяз, голова оторвется. Здесь необходима аккуратность и постепенность. И человечество идет к Богу постепенно. С каждой эпохой Бог дает нам все больше и больше возможностей, предлагая все более новый и совершенный договор. Так вот, значит, Бог заключает первый из этой цепочки договоров с Ноем. Этот первый завет не очень просто найти в Библии, но надо постараться. Как его обнаружить? Какие он имеет признаки? Ну, во-первых, в договоре есть всегда две стороны. Одна сторона предлагает нечто, другая сторона отвечает чем-то другим. Есть еще третья вещь – печать. Знак того, что завет заключен. И вот в каждом завете, который Бог будет заключать с человеком, обязательно будут эти три элемента. Две стороны и знамение завета – знак. Ну вот, давайте прямо с первого стиха 9 главы Бытия. «И благословил Бог Ноя и сынов его и сказал им, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею». То есть Господь подтверждает владычество человека на земле. «Да устрашатся и затрепещут вас все твари земные, и все птицы небесные, и все, что движется на земле». Собственно, все то, что и было замыслено Богом изначально. Помните, еще в раю Бог приводил к Адаму животных, и Адам нарекал им имена. Но поскольку человек-то выпал из этого замысла, Бог здесь как бы восстанавливает его в правах. «Все, что движется на земле, все рыбы морские, продолжает Господь, в ваши руки отданы они, все движущееся, что живет, будет вам в пищу, как зелень травную даю вам все». Заметьте, во второй главе Бытия человеку по замыслу Божию давалась в пищу только зелень травная. Конечно, это не значит, что до сих пор люди ничего живого не ели. Еще Авель принес жертву от скоту, но ели без разрешения, так сказать. А здесь санкция уже дается. Но это не важно. Читаем далее. «Поставляю завет с вами. Не будет больше истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на земле». Понятно, что на потопе свет клином не сошелся. Огонь раскаленной лавы ничем не слаще вод потопа. Но Бог говорит человеку о том, что людей на тот момент больше всего беспокоило. Человек именно потопом был напуган до смерти. То есть Бог обещает то, что людям больше всего хочется услышать. Выживание, конечно, в целом, но слишком свежи воспоминания конкретные. Но что требуется взамен от людей? «Только плоти с душою, с кровью ее не ешьте», — говорит Бог. Странное пожелание, не правда ли? В самом деле, что плохого? Запотевшую стопку водки закусить кровяной колбаской с острой приправой. И вкусно, и полезно для здоровья. Но дело в том, что в те времена человечеству как никогда грозила полная деградация. В ученом мире принято считать, что люди произошли от обезьяны. Почему бы и нет? Тем более так считают ведущие ученые. Точнее, предполагают. Прямых доказательств ведь нету и быть не может. А значит, эволюционная модель все же гипотетична. А предполагать можно совершенно разные вещи. Если хотите, могу вам подбросить просто свежайшую гипотезу, которая буквально вчера вечером ударила мне в голову, когда я тысячный раз прослушивал в записи один из концертов группы Deep Purple. Разрешаю запатентовать. Кто первый добежит до соответствующего бюро, может на свое имя оформить. Так вот, значит, ничего подобного. Не человек произошел от обезьяны, а обезьяна от человека. Вот так, из рода в род, из поколения в поколение, люди отдалялись от Бога, опускались, вели бездуховную жизнь, и за декадансом духовным последовали мутации физиологические. Вороватые руки стали вытягиваться, лицо обрастать шерстью, задница краснеть и прочие там изменения. Ну и через тысячу поколений таким образом сформировалась обезьяна. Другой народ деградировал в существа, которые позже названы свиньями. Какая-то фамилия произвела на свет козлов, те петухов, четвертые змеи и так далее. Вынужден предупредить людей с отсутствующим чувством юмора, что это шутка. Так вот, Бог пытается всячески воспрепятствовать процессу превращения человека в животное. Вот не должен человек вести себя, как волк или крокодил. Догнал зайчика, цап и съел. Ты не животное, имей терпение. Цапнул зверька, не впивайся в него зубами. Сначала выпусти из него кровь, а кровь долго выходит. А ты подожди, ты не зверь, ты человек. Тот, кто руководствуется не желудком, а духом. Да, желудок тебе кричит, есть хочу. Но дух тебе говорит, а у меня есть договор с Богом. Вот не буду есть ради этого договора. Понимаете? Вернись обратно к тому, что ты человек. И тогда все остальные твари будут твоими подчиненными. Вспомни, что ты существо духовно-телесное, а не просто телесное. Дух в тебе должен быть главным. Это во-первых. Но это еще не все. Еще одна вещь была характерная для древнего человека. Мне не хватает храбрости. Что я должен съесть? Сердце льва. Мне не хватает скорости. Что я должен съесть? Заднюю лапу зайца и так далее. Мол, человек есть то, что он ест. Довольно продолжительный период господствовало представление о том, что качество, необходимое человеку, он получает с пищей. Плюс к этому особое отношение древних – крови. Даже в Библии отражен взгляд, что, мол, кровь и жизнь – это синонимы. Понятно, откуда это берется. Древний человек, получая рану или нанося рану животному, видел, как вытекает оттуда кровь. И вместе с кровью жизни становится все меньше и меньше. Для людей тех дремучих времен это было слишком очевидно. Они так и считали, что кровь есть носитель жизни. А значит, вывод. Если мне нужна жизнь, я ее приобретаю с кровью того, кого я ем. Итак, если я ем эти существа, которые тут бегают, с кровью, то я тем самым прибавляю себе жизни, получая ее из природы. Но тогда что получается? Источником моей жизни является природа. Бог же говорит, нет, я беру на себя заботу о твоем выживании. Откажись от самой идеи, что ты берешь жизнь из природы. Да, тебе нужна белковая пища. Пожалуйста, ешь эти белки на здоровье. Но и не помышляя, будто ты берешь жизнь из природы. Ты считаешь, что кровь – носитель жизни? Вылей ее. Жизнь даю тебе я. Вот что говорит Бог. Иной соглашается с этим и вступает с Богом в этот договор, который нужно подписать, так сказать, и поставить печать. И вот в качестве печати Бог поставляет радугу как знак заключенного завета. Что, радуги раньше не было? Была, конечно. И солнце было, и дождь, а значит, была и радуга. Ничего нового Бог на сей раз не творит. Кстати, так же, как и для знаков последующих договоров тоже. Он берет то, что уже существует, и придает этому природному явлению или вещи другой смысл. Радуга становится знаком, напоминанием Божьего договора с Ноем. И мы с вами, когда видим радугу, должны бы вспоминать этот Древний Завет, который каким-то образом касается и нас. Нет, не в том смысле, что нельзя есть кровяную колбасу. Да ты хоть 1000 палок кровянки съешь, козленочком от этого не станешь. А вот если ты пришел в гости и, увидев именинный стол, не дожидаясь начала всеобщей трапезы, набрасываешься на угощение, то ты уже не человек, ты козел, к великому Божьему сожалению. Поэтому, каким бы ты ни был голодным, если ты человек, потерпи. Подожди, когда все усядутся за стол, помолись перед едой, поухаживай за рядом сидящими, но уж потом и приятного аппетита. Но опять же, если ты хочешь сохранить человеческую привлекательность, а не обрести черты домашних животных, обычно пребывающих в хлеву, умей вовремя остановиться. Ты ведь человек, будь им на радость Всевышнему. На этом мы завершаем нашу богослужебную телепрограмму. Я прощаюсь с вами. До встречи через неделю. Всего вам доброго.